Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Якщо ви пам'ятаєте декілька диверсій на залізничних коліях в Росії, саме на тих залізничних коліях, які ведуть до російських артилерійських складів, і відповідальність за ці диверсії взяла на себе бойова організація анархокомуністів. Я ще пам'ятаю, як всі сміялися, казали, хто взяв на себе відповідальність. Так ось, саме бойова організація анархокомуністів у Володимирі повідомила про те, що вона взяла відповідальність за диверсію на залізничній гілці, що веде до військової частини 55443 Барсово. Це такий 51-й арсенал головного управління Міністерства оборони РФ під Киржачем. Це Володимирська область. Тож, зважаючи на те, що ми думали, що ніяких анархокомуністів не існує, це спростували наші колеги з видання «The Insider». Саме вони поговорили з бойовою організацією анархокомуністів. Хто це такі? Ми зараз дізнаємося у Аліси Землянської. Вона є журналісткою «The Insider». Аліса, здравствуйте, слышите ли ви нас?
Здравствуйте, вітаю. Я краще буду говорити російською, якщо ви не проти.
Чи ви розумієте, якщо буду ставити запитання українською, чи краще, щоб російською це було?
Так, розумію, но краще буду говорити українською.
Зрозумів, все добре. Так, от саме, якщо говорити про цю бойову організацію анархокомуністів, то от які саме акції вони проводять? Чи це тільки саботаж на залізничних коліях, чи це щось інше також?
Вообще говоря, саботаж на железной дороге, это, наверное, они выбрали как один из таких главных и, может быть, самого громкого того, что они делают, хотя участники организации призывают и к другим способам протеста, может быть, более то, что принято считать мирными, типа... Извините, мне трудно достаточно переключиться сейчас с российской, с украинской на российскую, да, например, отказ работать, то есть, например, брать больничные как можно больше, то есть, ну, чтобы остановить просто какие-то производства. Вообще, огромная часть экономики России, она завязана на госэкономику, и поэтому, когда какие-то организации призывают к не только даже к саботажу, а просто к забастовкам, к тому, чтобы не выходить на работу или даже легально каким-то образом брать больничные, это приводит к тому, чтобы останавливать экономику России, и это считается более мирным протестом. Но если говорить про то, что в России принято называть какими-то силовыми способами, то, почерпнув вот эту идею у белорусских партизан, у людей, которые протестуют против власти Лукашенко в Беларуси, они в первую очередь, да, действительно пропагандируют это саботаж, диверсия на железных дорогах. Цель у этого такая. Это, во-первых, конечно, остановить поезда, которые везут военную технику на Запад, поезда, которые везут какое-то снаряжение, боеприпасы, взрывчатку и так далее. И даже если, конечно, в большинстве случаев речь идет, когда поезда сходят с рельсов, речь не идет о поездах, которые везли военную технику. Но мы понимаем, что поезда идут по одним и тем же путям, и когда какой-то другой товарный поезд перевернулся, большое количество вагонов сошли с рельсов, соответственно, они, ну, считают, что таким образом задерживают следование поездов, которые везут танки, БТР і так далі.
А про які акції вже відомо? Ну, от ми бачили, що саме публічно вони взяли на себе відповідальність за те, що зійшов поїзд під Киржачем, тобто це Володимирська область. Чи відомі нам ще якісь от акції, які провела саме ця бойова організація анархокомуністів?
Да. Здесь важно понимать, что это разрозненные ячейки, которые не имеют какой-то общей координации. То есть, если, например, в Беларуси есть движение «Супрацил», которое имеет хоть какую-то немного централизованную координацию или какой-то, ну, вот, связной пункт такой централизованный, здесь очень часто этого нет. Мы говорим, да, есть вот эта вот боевая организация анархокоммунистов, БУАК, боец-анархист, и они, да, берут на себя ответственность за разные акции, которые закончились сходом с рельсов, так и не закончились сходом с рельсов, то есть просто подводили рельсы прямо ведущие к, например, одной военной части, которая, если не ошибаюсь, занимается, с ядерным оружием связанная, и одна артиллерийская боевая часть. Там военная часть, там поезда с рельсов не сошли, потому что диверсию вычислили раньше, но таким образом, соответственно, какие-то поезда просто позже, возможно, были отправлены или еще что-то в таком духе.
Ну, я так зрозумів, вибачте, що перебуваю, я так зрозумів, що є така навіть інструкція, що вони розповсюджують інструкцію про те, як можна розібрати ці рейки, ну, таким чином, щоб, ну, не потрапити в руки російських правоохоронців. А як вони розповсюджують цю інструкцію?
Да, во-первых, такі інструкції розповсюджуються в Даркнеті. То есть на луковых сайтах, которым невозможно попасть, то есть просто поиском через Google или через Яндекс. То есть нужно знать, где искать. Кроме того, инструкции распространяют администраторы телеграм-каналов, которые не находятся в России, то есть не находятся под риском того, что если там у них будет какой-то обыск или задержание, что, ну, у них найдут среди файлов инструкции с диверсией и посадят их на очень большие сроки. Для этого специально были созданы такие каналы, как там есть «Безопасный репост» и подобные каналы. То есть администраторы понимают, что они находятся под риском уголовного преследования, ну, потому что они не в России, не собираются туда уже возвращаться. И они распространяют эти инструкции. Получается, что узнать про то, что ведется такая деятельность, можно как в Даркнете, так и в каналах в Телеграме, так и даже в каналах в Твиттере. То есть там, перейдя через какое-то количество ссылок, ты оказываешься на том, что у тебя появляются какие-то файлы, где описано, как именно делать диверсию на железнодорожных путях. То есть, например, там, разбирать рельсы, как снимать гайки, как быть осторожным, как сделать так, чтобы тебя не поймали и так далее. Вообще, это интересно, что это продолжается с примерно середины марта, но до сих пор был только один случай, когда ФСБ заявила, что поймала людей, которые якобы устроили диверсию в Белгородской области.
Там ще була людина, там ще був чоловік в футболці з британським прапором. Я в самій вашій статті це прочитав, так.
Да, это правда.
Дивно, що не зі свастикою, тому що, якщо ви пам'ятаєте, там же ж була, нібито мав бути замах на життя пропагандиста Володимира Соловйова, тож там замість сім-карт були ці, господи, ну, диски з ігрою Sims, тобто треба сімки було купити.
Можемо поговорити. Ці люди теж устраивают. На самом деле, це реальні люди, кстати. Кого задержали за... покушение на пропагандиста Соловьева, это люди реальные, и в некоторых кругах они известные. Если хотите, можно про это поговорить. Это
не, ну
люди,
давайте, которые... давайте, якщо залишиться час для цього, окей, давайте про саме наших анархокоммунистов. А як...
Они ввели на самом деле с белорусской мовы, потому что такие подобные инструкции распространяли белорусские партизаны, которые начали рельсовую войну еще в прошлом году. И она была связана с их протестом против режима Лукашенко.
Я зрозумів. Ви вже сказали про те, що от ця організація, що вона дуже децентралізована, а чи є розуміння, скільки їх, і от як до них приєднатися? Якщо ви на території Росії, ну і ви не погоджуєтеся з тим, що Росія веде війну проти України, вбиває тут людей, і, ну, вважаєте, що ви спроможні робити саме такі диверсії?
Да. Во-первых, анархокоммунисты как раз-таки запустили несколько ботов, через которых можно, получается, передать информацию о том, что ты хочешь присоединиться к протесту именно такого рода, то есть, ну, там, не листовки расклеивать и так далее, да, а к какому-то более, так сказать, радикальному, простите, протесту. Я смеюсь над этим словом, потому что все еще кажется недостаточно радикальным, но тем не менее, да. И они пишут конкретно, какую информацию стоит о себе рассказывать, а какую нет, потому что понятно, что все очень боятся того, что в любой ячейке или в любом движении и где угодно могут оказаться внедренные ФСБ люди. И это опасение, оно не безосновательно, так как подобные вещи происходили раньше. На самом деле в России в последние годы было какое-то количество движений, которые пытались, если даже не устраивать еще какие-то акции, то просто хотя бы тренироваться для этого или обсуждать возможные варианты протеста в России. И к ним иногда внедрялись сотрудники силовых органов, которые после этого, соответственно, их всех сдавали и людей сажали на большие сроки.
Зрозуміло, я навіть прочитав про те, що от саме ця бойова організація анархокомуністів, що вона вже існує, мені здається, декілька років, правильно?
Правильно, так. Да. Вона существує несколько лет. Каких-то акцій, які вони делали раніше, називати трудно, тому що ця організація себе, в принципі, асоціювала також з подобними європейськими організаціями. И, ну, это были больше акции какого-то идеологического рода, возможно, ну, то есть там просто, то есть это не были силовые акции раньше. Интересно, что действительно раньше это не были силовые акции, и интересно, что то, что сейчас, только когда Россия развязала войну против Украины, какие-то организации в России, либо люди, которые себя к какой-то конкретной идеологии не причисляют, то есть не говорят «мы анархисты», или «мы коммунисты», или «мы националисты», и мы поэтому будем бороться с режимом. А просто люди, буквально есть ячейки, которые, когда я общалась с ними, они говорят, им, кстати, даже цитаты тоже в репортаж вставили, это просто рассуждение о том, что режим убивает людей. Режим убивает людей в Украине, и режим убивает и ухудшает жизнь людей в России, и убивает в России. Ну, не буквально, то есть не танками, не артиллерийскими снарядами, но убивает. И поэтому люди присоединяются. Они говорят, мы потом разберемся с политикой, с идеологией. Главное — это то, что сейчас мы хотим просто что-то сделать, чтобы этого режима просто не было.
Ну, от я так розумію, що ви ж з ними спілкувалися. От чи ви зрозуміли, хто такі анархокомуністи? Я маю поставити це запитання. Ну, і також, яке враження у вас від цього спілкування?
Кто такие? В каком смысле кто такие? Как?
Не, я маю на увазі, ну, ви кажете про те, що от, ну, розумію, ну, анархокомуністи, можна собі уявити, що це якась ідеологія. Ну, розумієте, про що я? Ну, типу, комуністи, ми можемо собі уявити, ну, що це там люди лівого спрямування, так, наприклад, лівих поглядів. Анархокомуністи, мабуть, це ті, що вважають, я зараз, це мої припущення, так, що ті, що вважають, що саме от за допомогою таких акцій про тесту, так, ну, більш радикальних, що вони зможуть змінити режим. Тож, давайте тоді простіше, тому що це, мабуть, важко нам всім зрозуміти, що таке анархокомуністи. Яке враження від спілкування у вас?
Моя цель не була поняти їх какую-то ідеологічну приналежність, тому що, дійсно, з їх ресурсів понятно, що вони придерживаються каких-то радикальних лівих взглядів. Це доволі очевидно. Какого рода, допустим, они же не предлагают сейчас какую-то политическую программу на будущее или что-то подобное. Они просто, их как будто бы единственная их цель вот в этой ситуации, это буквально навредить режиму. Хоть как-то, но навредить режиму. Понятно, что выходить на так называемые мирные протесты, то, чем занимались разные направления, разные идеологии российской оппозиции в последние там, 10 лет или больше, это ну, не возымело, да, какого-то эффекта, и, может быть, оно не могло возыметь эффекта, мне трудно про это говорить, я журналист, да, я не политик. И, видя это, люди, кто-то, какое-то маленькое количество людей в России оказалось готовыми к тому, чтобы пойти на то, що вони вважають вот, силовими методами.
Зрозуміло. Ну, от, насправді, ми дуже вдячні їм за те, що вони це роблять, тому що, я вам скажу чесно, що тут в Україні нам здається, що є така монолітне, є таке російське населення, яке там голосує за Путіна і підтримує те, щоб тут вбивали українців. Ну, от, насправді, таке враження складається, на жаль. Ми бачимо, що це неправда. Не зовсім так. Тож, чи ви вірите в, от ви особисто, чи ви вірите в те, такі перспективи того, що такі протести будуть зростати?
Що
їх кількість буде зростати?
Сейчас скажу, боюсь, не как журналист, но я на это надеюсь. Это мне трудно, да, как-то, конечно, вот эта актуализация войны, сейчас трудно очень подобрать термин, но я имею в виду то, что началось 24 февраля этого года, да, не 8 лет назад. Это, конечно, у меня и у многих коллег как-то подвернуло какую-то журналистскую этику в сторону того, чтобы ну, перестать быть настолько вот беспристрастным абсолютно ко всему, поэтому я скажу, я на это надеюсь, что протесты будут вырастать, и очень много людей на самом деле есть, которые тоже на это надеются, и вы, наверное, если там, может быть, где-то видели разные места, где социальные сети россиян и украинцев соприкасаются, вы могли замечать, что... как россияне, так и украинцы поражаются тому, что огромное количество россиян не понимают взаимосвязи между там, тем, что Путин развязал эту войну, тем, что на Россию наложили санкции, и тем, что им буквально становятся недоступны какие-то товары первой необходимости по причине того, что их просто больше нет в России, либо по причине их цены. И я думаю, что, может быть, есть какая-то надежда на то, что это понимание произойдет, и люди сопоставят наконец-таки в голове у себя то, что это звенья одной цепи. Потому что самая большая, я думаю, проблема в России, и я думаю, что путинский режим вот 20 лет именно на это и был как бы направлен, то есть это была цель достигнуть, вот, которую он пытался, это чтобы у людей разрушилась эта цепочка логическое понимание, что то, что делает там Кремль, то, что делает правительство, и то, что они имеют в итоге в своем холодильнике или в своей квартире, это связано. И поэтому, ну, конечно, хочется на это надеяться, но одновременно видим, что у людей настолько разрушена эта цепочка в голове, что понять, что если тебе там нечего есть, или ты лишился лекарств, надо идти протестовать, достаточно трудно бывает людям, как ни странно. И в этом смысле это грустно. То есть, вот вы говорите, на жаль, что там монолитное вот какое-то население России, оно поддерживает убийство украинцев. Мне тяжело так говорить, потому что мне кажется, что все-таки таких людей меньшинство, кто поддерживает убийство украинцев. И хотя я тоже вижу их, и для меня это чудовищно абсолютно, но большинство просто не строит какой-то связи между тем, что делают власти, и тем, что как бы, у них нет вообще представления о том, что что-то они могут изменить или что-то такое. Вот в этом, наверное, феномен того, что украинцы в это верят и верили всегда. И это... Сейчас у меня вылетело слово из головы, как это называется? Такое...
Пассионарность?
Нет, не профессионально.
Ми готові протестувати? Ну, скажімо так, ми готові відстоювати свої свободи. Ми готові, якщо ми бачимо, що на наші свободи посягають, то ми готові їх відстоювати.
Не тільки, тому що от є українська свідомість, і цього нет у росіян. Просто нет. І це навіть у тих, у кого це було, це дуже сильно подавлялось останні 20 років. І тому ми бачимо, що якогось протесту на самом деле дуже мало. Это не просто потому, что страшно сесть в тюрьму или что-то в таком духе, а потому что, я думаю, люди, которые могли бы даже, ну, которые понимают эту связь между тем, что делает правительство, и тем, что как бы, в их жизни происходит, тем, что происходит в жизни, России, в жизни украинцев тоже, они не верят, что можно что-то изменить.
Ну, тут ще є ж така думка, досить поширена, коли ми говоримо просто про психологію і про психологію того, як про механізм того, як працює пропаганда. Тобто ми можемо побачити, що люди, яким розповідають щоденно з телеканалів, ну, з усюди, їм розповідають про те, що тут російська армія звільняє Україну від нацистів, то далі їм просто вони, ну як це сказати, вони не можуть повірити в те, що тут насправді просто вбивають людей, що це ніякі не нацисти, що те, що зараз вже відбувається п'ятий місяць, що це не якась там освободительна війна, так, спецоперація, а що це саме вбивство людей, що вони тому і вірять, хочуть вірити в те, що ми там, наприклад, самі зруйнували Маріуполь, вбили, ну, там по різних оцінках від 20 до 50 тисяч людей, розумієте, так? Ну, тобто 50 тисяч людей, які просто жили в місті, їх вбили. І зрозуміло, що зараз, коли їм кажуть про те, що ні-ні-ні, знаєте, це українці самі, спочатку вони відновили це місто після 2015 року, після російської окупації, а далі самі ж вбили всіх цих людей і зруйнували кожен будинок. То їм просто вони не можуть визнати те, що вони це підтримували, вони не можуть визнати, що вони є частиною цієї системи. Чи ви погоджуєтеся з цим?
Мені трудно говорити отак от прямолінійно, як ви це зараз виражаєте, що ну, що це просто є пропаганда, і вона просто є прямо по телевізору, і як будто тобі це сказали, і ти тут же в це повірив. Я думаю, що це гораздо більш якийсь складний багатофакторний процес. И это не то, что ну, существует только телевизор и только пропаганда. Может быть, я ошибаюсь, и может быть, действительно, телевизор имеет настолько мощную силу над умами людей, что ну, как бы происходит вот то, что им просто говорят вот, ну, по телевизору буквально вот эту ложь, да, 8 лет. Вы же знаете, может быть, а может быть, не знаете, но я вам расскажу, что всякие государственные источники информации, там, как и печатные, ну, типа газет или информационных агентств, которые в интернете, да, там сайты, так и по телевизору, вообще Украина, и какая-то разного рода украинская политика, украинские политики и так далее, это вообще главная тема 8 лет по телевизору была. Про это говорили больше всего. Иногда побольше, иногда поменьше, но это просто вот буквально... Мы очень часто задаемся вопросом, и в смысле до 24 февраля мы тоже задавались вопросом, в какой стране мы живем, почему у нас там главная страница какой-то газеты или информационного агентства посвящена целиком Украине. И это я сейчас не про 14 год говорю, и не, даже не, да, не про 15 год. Я говорю про 20-й год буквально, там, 19-й год. Почему мы рассуждаем в первую очередь об Украине? Может быть, действительно... Но дело не в том, что это какая-то вот просто буквально там один этот Владимир Соловьев, противно даже произносить, честно говоря, да, там вышел по телевизору, что-то сказал один раз. Это какой-то очень длинный, очень многофакторный процесс, который происходил. И я особенно теперь, еще больше, когда об этом думаю, вот с 24 февраля, мне кажется, что это буквально на это все было направлено буквально с первого дня правления Путина. То есть на то, чтобы исказить мысль людей и так далее. Я очень много читаю сейчас комментарии в социальных сетях, которые касаются не только отношения россиян к тому, что в Украине убивают людей, но и вообще отношения к россиян вот к каким-то вопросам жизни и тому, как меняется их жизнь из-за этого всего. И меня поражает, например, когда вот в России принято говорить «лихие 90-е», и как хорошо, что мы сейчас живем не так. И когда кто-то указывает в социальной сети, что вообще-то мы сейчас живем как будто бы не сильно, ну, как будто бы что-то типа лихих 90-х наступает только сейчас, в 2022 году, и кому-то указывают на это и говорят, но тогда, мол, это было, вот в 90-е это было как бы не обосновано, а сейчас обосновано. И тогда получается, что вы тоже правы, что это результат пропаганды. Ну, людям внушили, как-то вбили в голову мысль о том, что то, что сейчас это чем-то подкреплено идеологически, то, что они называют там «мы, как наши деды, прадеды, ветераны, и мы боремся с нацизмом». Это буквально мысль, которую люди, к сожалению, мне страшно это наблюдать, но люди буквально повторяют друг другу в соцсетях и пишут в комментариях. И это действительно страшно. Ну, в том смысле, что у многих есть родственники в Украине, да, и они знают, что там нет такого, ну, нет такого нацизма или чего-то такого. Ну, в смысле, какие-то радикальные националисты есть и в России, и в Украине, и вообще-то, в принципе, в каждой стране, да. Это не хорошо, не плохо, это просто данность. И кто-то свастики на себя лепит там или ставит книги Гитлера на полку. И это просто данность, и это как бы не, ну, не описывает общество, да, в целом. И тем более, конечно, не оправдывает вторжение в другую страну. И тем более не оправдывает идеи о том, что надо там как бы бороться с нацистами. Но я вижу, да, в комментариях в социальных сетях люди очень часто действительно... для себя, если не оправдывают убийство украинцев, они не оправдывают убийство украинцев. Вот я сейчас не свою позицию транслирую, а их, как мне кажется, как это в их голове. Они считают, что в Украине буквально убивают только неких якобы существующих нацистов, и что украинцы им на самом деле благодарны.
Я вам скажу, що це означає для нас, що ми зрозуміли. Ну, тому що ми зрозуміли, що вони просто хочуть вбити нас всіх. Ми бачимо те, що вони хочуть знищити нашу культуру, вони хочуть знищити нашу країну. Ми бачимо, що на тимчасово окупованих територіях перше, що вони роблять, вони спалюють українські книжки і потім ставлять все це російське. Далі ми бачимо те, що вони викреслюють зараз з підручників згадування Київської Русі. Тобто вже немає Київської, вона просто Русь. Вони навіть прибрали в Москві, ви ж пам'ятаєте, там була цей готель України, він був, так, він вже не Україна давно, він там, це що, Редісон, я вже не пам'ятаю. Тож навіть вони прибрали навіть це. Тож от це насправді те, що означає денацифікація, якою вони це називають, і тут саме після 24 лютого, я думаю, 99% українців зрозуміло, що нас просто хочуть знищити. Алісо, дуже дякую вам за цю розмову, дякую за ту роботу, яку ви робите, тому що от саме завдяки вам ми дізнаємося про те, що є все-таки рух опору в Росії. Хочу нагадати нашим слухачам, що з нами на зв'язку була Аліса Землянська. Вона є журналісткою видання «The Insider». Саме видання «The Insider» поспілкувалося з бойовою організацією анархокомуністів, які беруть на себе відповідальність за декілька диверсій, які вони проводили на залізничних коліях. Завдяки цьому вони змогли спустити з рейок поїзди, які везли військову воєнну техніку. Зрозуміло, що також є і вони розповсюджують інструкції щодо цього. Тож, якщо ви слухаєте нас в Росії, якщо ви дивитесь нас в Росії, то ви можете знайти цю інструкцію і приєднатися до цього руху опору. Далі у нас будуть новини від Анни Ільницької. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
Спеціальний ефір на радіо НВ.